Глава 26. Преобразование мозга. Наверное, пришло время прояснить ситуацию с моим преобразованием мозга. Очень многие неправильно понимают суть ионного процесса, предполагая, что я просто разблокирую мозг того или иного человека, который находится в спящем состоянии. Я не просто разблокирую мозг человека со спящими возможностями. Во время своей работы я создаю у человека, с которым работаю, качественно новые возможности, которых у человека никогда не было. Некоторые из этих возможностей могут проявиться у того или иного человека при правильном развитии. Сколько времени у конкретного человека потребуется на достижение такого уровня развития, предположить трудно, так как все это весьма индивидуально, но если судить по усредненному состоянию развития сущностей, живущих сейчас, то вообще маловероятно, по крайней мере, при современных условиях для развития. Это верно не только для нашей планеты, но и для большинства других. Ведь развитие не является чем-то гарантированным для разумного существа. Существует только возможность такого развития при выполнении необходимых условий для этого. Условием для этого является не только наличие разума развивающегося, что, конечно, является необходимым, но недостаточным условием. Для этого необходимо наличие соответствующего генетического фундамента для онного развития, аналитического мышления, а также возможности подняться над шаблонами и видеть, казалось бы, в обычных явлениях новые, конечно же, независимость своих выводов и многое-многое другое. При качественном преобразовании мозга меняется не только мозг человека, но и его сущность. Процесс преобразования сопровождается наработкой новых тел, сущностей которых нет и никогда не было в большинстве случаев у людей, проходящих через эту процедуру. Только в весьма редких случаях происходит освобождение от блокировок тех тел сущностей, которые были у нее до воплощения на Мидгард Земле. Случай со Светланой и был одним из таких редких исключений. Большинство структур мозга, создаваемых мною, требует относительно ионных уровня развития, значительно превышающего планетарный. Нулевой планетарный цикл развития представляет собой такой уровень развития человека, при котором нарабатывается 6 тел сущности. Это материальные тела, которые качественным и количественным составом отличаются от физически плотного тела, но тем не менее не перестают быть материальными телами, несмотря на то, что наши 5 органов чувств не в состоянии реагировать на них. Но наши органы чувств и даже приборы никак не реагируют на так называемую темную материю, Dark Matter, которая составляет 90% материи нашей Вселенной. Означает ли факт невозможности 5 органов чувств человека воспринимать эту темную материю, что она не существует? Конечно же нет. Это признают даже современные ученые. Как я уже писал ранее о своих экспериментах, даже если только сместить на другой уровень реальности восприятие человека, он начинает даже посредством обычных 5 органов чувств реагировать на другие уровни реальности, точно так же, как до этого момента реагировал на физическо-плотную. В этом случае физическо-плотная реальность может быть воспринята человеком как иллюзорная, хотя она как была, так и остается реальной для всех остальных, кто остался с ней в резонансе. Наработка 6 тел сущности – философия индусов соответствует достижению состояния нирваны, слияния с абсолютом и тому подобное. По их представлениям, на этом развитии человека заканчивается это так, если человек слепо и тупо пользуется тем, что ему дала от рождения природа. Но на самом деле, это только завершение планетарного цикла развития и начало космического цикла, эквивалентно вылуплению птенца из своего уютного, но уже выполнившего свою функцию яйца. Проклевывание скорлупы яйца означает не завершение, а только начало жизни птенца. Так и наработка 6 тел сущности человеком означает не завершение, а только начало развития человека, но на принципиально другом уровне – галактическом, метагалактическом, вселенском, метавселенском и так далее. Причина такой ошибки индусов заключается в том, что они, получив от славян и ариев около 5000 лет тому назад азы знаний, не поняли этого, исказив и выдав в дальнейшем как свою великую мудрость, стали потом навязывать всем остальным это начальное и искаженное знание как высочайшее откровение. В силу этого факта они слепо используют свое физическое тело как абсолютный фундамент, и в силу этого каждое последующее тело сущности при использовании их искаженной системы синтезируется все более и более тонким. Тонким не в том смысле, что оно менее материально, а в том смысле, что все меньше и меньше число клеток физического тела участвует в формировании каждого последующего тела сущности человека. Это при том, что число первичных материй, формирующих каждое из последующих тел сущности человека, увеличивается и доходит У седьмого материального тела человека до 6. Получается забавная ситуация. Если второе материальное тело человека формируется всеми клетками первого материального тела человека, физического тела, но только одной первичной материи, то седьмое материальное тело человека формируется только некоторыми нейронами мозга, но 6 первичными материями. Наблюдается необычная тенденция: чем выше эволюционно поднимается конкретный человек, тем более простые и примитивные формы принимают тела его сущности. Если первое материальное тело, физическое тело человека, представляет собой сложно организованный многоклеточный организм, то по мере эволюционного роста происходит все больше и больше упрощение каждого последующего тела сущности. Вертикальное развитие человека приводит его к упрощению на более высоких уровнях. Возникает парадоксальная ситуация. Когда развитие человека на физически плотном плане приводит к одновременному упрощению его же на более высоких уровнях, на физическом плане человек достигает все большего и большего, но при этом на новых уровнях, на которые человек прорывается при своем развитии, он становится все проще и проще. Если сравнить этот процесс с развитием живой материи от одноклеточных организмов до сложно организованных многоклеточных, то при вертикальном развитии человека происходит все с точностью да наоборот. Условно можно сказать, что происходит эволюционное упрощение от более высокоорганизованных форм до более простых, от многоклеточного состояния до одноклеточного. Скорее всего, именно этот факт и послужил для индусов основанием считать, что при наработке человеком 7 материальных тел, одно физическое плотное тело плюс 6 материальных тел сущности, нарабатываемых человеком при вертикальном развитии, происходит слияние с нирваной, состояние, при котором исчезают все 6 планетарных качественных барьеров и достижение при этом эволюционного потолка. А причина такого заблуждения индусов кроется в том, что их духовные лидеры, позаимствовав и исказив ведические знания у славян-ариев, так и не поняли одной простой истины: если ты потребитель, а не творящий, рано или поздно упрешься в стену. Во всех духовных течениях индусов современности развитие происходит только в результате особых тренировок физически плотного тела, что само по себе важно и полезно вне всяких сомнений, но этого недостаточно для того, чтобы вырваться из планетарной ловушки. И получается в результате этого заблуждения парадоксальная ситуация. Человек при своем вертикальном развитии открывает все планетарные качественные барьеры, открывая все 6 дверей своего дома, планеты, и стоя на пороге собственного дома, заявляет, что дальше идти просто некуда. Хочу сразу остановить благородное возмущение восточников и обвинение в моем невежестве относительно духовных методик Востока. Так вот, большинство методик медитации мне знакомы, но они на самом деле представляют собой методики, позволяющие тем или иным способом пропустить через медитирующего более или менее мощный поток первичных материй, или больше или меньше число первичных материй, которые называют праной, энергией, чи, инь, янь и так далее и тому подобное. Но вне зависимости от того, как те или иные люди, практикующие восточное учение, называют темную материю, dark matter, вселенной, как ее называют ученые, суть от этого не меняется. В результате той или иной методики человек добивается своего эволюционного роста за счет того, что усилиями, волями и упорными тренировками заставляя первичные материи, dark matter, протекать через себя, что при определенных обстоятельствах приводит к развитию уже существующих тел сущности и наработке новых, но в силу указанных выше причин достигает эволюционного тупика при достижении уровня развития, при котором исчезают планетарные барьеры. Причина такого эволюционного противоречия в том, что методики, которые были переданы в частности индусам, славяно-ариями около 5000 лет тому назад, предназначались только для развития человека на начальных уровнях развития. Они необходимы на уровне эволюционного детского сада, но совершенно непригодны даже для эволюционной начальной школы. Не поняв этого, индусы стали распространять эти методики, немного их видоизменяя, и после эволюционного детского сада. Именно из-за этого заблуждения и пошли гулять по миру ложные представления о слиянии с абсолютом при эволюционной наработке 7 тел человеком и завершении на этом его развития. Темные силы, контролирующие на современном этапе цивилизации Мидгард-Земли, ловко используют это и другие заблуждения человека для того, чтобы не допустить движения ищущих правильном направлении. Когда я еще только начинал свои поиски и действия в большом космосе, я был тоже под воздействием этой пропаганды темных сил. В 1987 году, когда я впервые вышел в космос и уже побывал не на одной планете и сделал ряд принципиально важных открытий, по крайней мере для себя, я помню, как однажды после завершения одной работы в космосе я, низко волнуясь, решил выяснить, сколько у меня тел наработано сущности, если при достижении состояния нирваны человек имеет 7 тел, считая физическое тело. Тогда я боялся узнать о том, что все мои старания могли привести только к появлению какой-то царапины, и что мне еще очень далеко до уровня нирваны. Я считал тогда, что этот уровень является чем-то недосягаемым, и мне очень не хотелось выглядеть в глазах окружающих круглым болваном, который вбил себе в голову, что его действия привели к эволюционному росту. Мне, как и любому другому человеку, не хотелось выглядеть смешным, но это меня все равно никогда не останавливало. Я даже специально для большей объективности попросил посчитать число тел у моей сущности другого человека. Ситуация чем-то напоминала сюжет из мультфильма «Козленок», который умел считать до 10, в котором главный герой должен был пересчитать всех на борту, и только если всех пассажиров не более 10, корабль не потонет. Главный герой мультфильма всех правильно посчитал и тем самым спас. Вот примерно в такой ситуации я оказался тогда, когда пошел на подвиг, решил определиться, сколько же тел сущности у меня есть. Надеешься, что их уже достаточно, в то же самое время волнуешься о том, как бы их не оказалось чересчур мало. И каково же было мое удивление, когда при подсчете их тогда у меня оказалось 17. Именно 17, не 3, не 4 или даже 6, сколько должно быть по максимуму, согласно учениям индусов, согласно заверениям их махатм. Последующие пересчитывания не изменили результата. Человек, посчитавший число тел у моей сущности, все-таки правильно справился с задачей по математике первого класса. Другие, имеющие высшее образование, при подсчете выдавали на гора наличие все тех же 17 тел сущности. Меня это сильно удивило, так как явно не ожидал я ничего подобного. Но этот факт огорчил меня тем, что на практике казалось, что высокие духовные учения Востока далеко не всегда правдивы и не несут в себе того, на что претендуют – божественную духовность. В то время я был знаком с учениями индусов только по тем немногим книгам, которые мне попадались, и мог предположить, что такое несоответствие практике и их теории могло возникнуть или в результате чьих-то происков, преднамеренных искажений сути этих учений темными силами, которые контролировали финансы и, соответственно, книгопечатание. Или что сами махатмы по только им известным причинам давали ложные данные. И если первое вполне допустимо и понятно, то второе никак не могло вложиться в мои представления о высокой духовности. Как выяснилось позже, было и то, и другое. Но не буду забегать вперед, а продолжу свое повествование. Получив таким образом представление о том, что у меня в то время было 17 тел сущности, я не стал считать, что я уже всего достиг и даже переплюнул в этом деле индусов, и мне больше нечего делать. Я сделал другой вывод. Я знал, что я еще только в самом начале своего пути, а не в конце оного, и поэтому тот факт, что у меня уже есть 17 тел сущности вместо 6 максимально возможных по восточным учениям, не огорчил меня, да и не обрадовал. Может быть, чуточку огорчил, потому что я понял, что во всем мне придется разбираться самому, несмотря на кажущееся обилие духовных учений. Конечно, в этих учениях были золотые зерна истины, но их еще надо уметь отделить от плевел. А для этого отделяющий эти зерна должен знать на порядок больше, чем содержится в таком учении. Иначе, погрузившись в такое учение, ищущий никогда не сможет найти нить истины и навсегда может остаться в подобном лабиринте иллюзий Минотавра. И самое грустное в этой ситуации то, что огромное число людей, получая крохи, которые они в состоянии пощупать своими руками, поглощаются этой трясиной с головой, и они уже никогда не найдут то, ради чего они отправились в духовный поиск просветления знанием. Может быть, где-то и есть книги, в которых отражена истина, но тогда мне такие не попадались. Я считаю, что мне крупно повезло в том, что начав самостоятельный поиск истины, к тому моменту, когда мне попадала та или иная книга великих духовных учений, мой собственный опыт уже был достаточно богат и позволял мне видеть эти великие учения, их фальшивую обертку, смазанную сладким медом, лживых обещаний, на которые к мухе слетались ищущие духовного просветления. Это не означало, что я считал свои достижения великими. Совершенно нет, просто мне было важно и интересно докопаться до истины, а не блуждать в каких-то лабиринтах иллюзий. Кто-то может возразить на это тем, что где есть гарантия того, что выбранный мною путь не очередная иллюзия. Конечно, я не мог, особенно в самом начале своего пути, с уверенностью утверждать, что мое восприятие не является иллюзией. Но чем дальше я шел по выбранному пути, тем больше я получал подтверждений. Подтверждений реальных, вполне материальных, которые можно пощупать руками и приборами, того, что я двигаюсь, по крайней мере, в правильном направлении. А еще я думал, почему я должен двигаться чьим-то путем, и где гарантия того, что этот путь не ведет в тупик? Да и простой аналитический обзор этих духовных учений давал мне довольно веские причины не доверять он им. И вот по каким причинам. За несколько тысяч лет существования этих духовных учений многие миллионы людей были последователями этих учений, посвящали свои жизни этим учениям, часто отдавали свои жизни за эти учения, но сколько людей из этих многих миллионов достигли хотя бы того, что эти учения обещают? Факты говорят о том, что только единицы из этих многих миллионов достигли хотя бы части из обещанного им. Многие могут ответить на это тем, что эти многие миллионы последователей просто недостаточно прониклись этими учениями, недостаточно вложили в это дело своего времени и труда, или что они просто недостойны этих учений. Я не применил более резких оценок по отношению к этим людям, о которых мне приходилось слышать не один раз от так называемых духовных учителей. Доля истины в этом есть, но только доля. Я тоже не считаю, что каждый, кто возьмет в свои руки кисточку или карандаш, сможет создать творение, равное работам Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рембрандта и так далее. Нет двух одинаковых людей, и далеко не у всех, к сожалению, есть природный талант или таланты, но и не их вина в этом. Действительно, даже великий талант требует огромного труда для того, чтобы этот талант расцвел. Все это так, но ведь большинство из этих многих миллионов людей были наиболее талантливыми, наиболее умными из своих современников. Ведь на поиски духовного роста отправляются именно самые лучшие люди, которые хотят подняться над обыденным существованием разумного животного. Но даже и среди этих людей только очень немногие смогли продвинуться вперед. Это с одной стороны. И с другой стороны, я видел результаты своих поисков. Я не считал, не считая себя великим учителем или кем-то в этом роде. Я просто искал доступными мне способами истину, понимание, хотел достичь понимания сути. Я никогда не искал ни величия, ни славы. В этих поисках мне приходилось и приходится идти против общего течения. Получаемые мной результаты и выводы становятся костью в горле очень многих, но я все равно иду этой дорогой. Мне много раз предлагали и огромные деньги, и огромные почести, если я откажусь от своего и перестану делать то, что я делаю. Я всегда отказывался и получал проблемы, проблемы и еще раз проблемы. Но даже те скромные результаты, которые я получал, давали мне силу и веру в то, что я иду в правильном направлении. То, что я считал элементарными вещами и явлениями, в этих учениях преподносились как высшие достижения. Но я-то знал, что все это является только детским садом и относился к этому соответственно. Многие вещи, которые в этих учениях преподносятся как высшие достижения, происходили со мной в детстве и были для меня обыденными. Я их тогда даже не относил к чему-то необычному, а просто думал, что так и должно быть, и что подобное происходит с каждым. Гораздо позже, когда я уже стал студентом, я понял, что многое происходящее со мной не происходит с другими, но и тогда не относил эти явления к чему-то сверхъестественному. Просто я понял, что я несколько отличаюсь от других, и только это не давало мне даже мысли о своей исключительности, а только надежду на то, что с помощью этих своих особенностей я смогу приблизиться к пониманию природы. После того, как я придумал преобразование мозга и сущности, все познание природы пошло гораздо быстрее с одной стороны, а с другой стороны я получил практическое подтверждение того, что после определенных качественных преобразований человека практически все то, что в восточных учениях считается высшими достижениями, становится доступными и возможными практически любому человеку. И что самое любопытное, так это то, что для того, чтобы человеку стало подобное доступно, нужен был не высокий уровень духовного развития, что тоже не помешало бы, определенные свойства генетики конкретного человека, и что все эти проявления, которые в восточных учениях преподносятся как проявление высшего духовного развития, относятся только к генетическим задаткам человека, а не к его уровню развития. После того, как через мои преобразования прошло достаточно много людей, я увидел, что даже наличие этих новых, созданных мною для них возможностей, не меняло их духовного уровня, а порой все это приводило к тому, что получивший такой подарок человек начинал даже идти эволюционно вниз, так как не мог правильно воспользоваться этим моим даром и начинал действовать и использовать этот дар не для того, для чего он был предназначен. Я видел, как люди, пройдя через такое эволюционное преобразование, не могли даже правильно осмыслить происходящее, хотя я пытался дать цельное понимание того, что это такое и с чем это едят. Я давал людям инструмент и правила пользования этим инструментом, что и как нужно делать, чего не надо делать. Люди слушали, а потом делали по-своему, считая, что они лучше меня знают, что к чему. Вместо того, чтобы, используя новые возможности, осваивать их и трудиться и еще раз трудиться, осваивая эти новые возможности, добиваться понимания и просветления того знания и возможностей, которые волей случая и природы им достались. Многие из них обращались именно к великим восточным учениям, считая, что нужное понимание они найдут именно там, а не в устах никому неизвестного Николая Левашова. Несмотря на то, что именно я им дал эти новые возможности и способности, они не считали нужным слушать мои пояснения о том, как и почему и для чего они должны пользоваться моим даром. Так или иначе, большинство прошедших через мою трансформацию не следовали моим рекомендациям о том, как надо использовать новые для них возможности для того, чтобы в первую очередь получить через сканирование достоверную информацию, а потом на ее основе произвести качественный анализ, чтобы потом выработать эффективную тактику и стратегию действий. Большинство считали, что смогут сделать правильно все сами, ничуть не хуже меня самого. Их даже не останавливала мысль о том, что они не сами додумались и произвели качественные преобразования, а что это сделал я, и хотя бы поэтому лучше их понимаю, как и что должно работать. Меня всегда поражало слепое поклонение тому, что навязывалось через средства массовой информации или через общественное мнение. Очень мало было и есть тех, кто слушает не общественное мнение, а суть того, что говорится. И если о тебе не сообщают в средствах массовой информации, если общественное мнение молчит по поводу тебя, если ты не имеешь научных степеней, твое мнение никого не интересует. Даже если ты делаешь то, что никто никогда не делал, и можешь объяснить то, что никто никогда не объяснял. Пишу я это не от обиды, ведь для меня самого нежелание людей воспринимать то, что я говорю, не меняет ничего, так как я продолжаю свое движение по выбранному пути. И мне лично, как говорят, ни тепло, ни холодно от того, послушает ли человек мои рекомендации, правильно или нет он воспользуется моим подарком. Отрицательное применение блокируется автоматически. Мне жалко и обидно за то, что человек, получив в свои руки от меня новые качества и возможности, никуда дальше не идет или топчется на месте, вместо того, чтобы семимильными шагами идти вперед. А что касается великих восточных учений, могу сказать следующее. Значительно позже мне пришлось столкнуться с женщиной, не буду приводить ее имя, так как дело не в ней лично, которая носила и носит до сих пор титул Махатмы. Так вот, с ней встречалась одна из моих студенток, которая сказала ей о том, что я преобразую мозг и сущность человека и так далее. Когда она связалась со мной, я интересовала только одно, могу ли я сделать такое преобразование и для нее. Мы несколько раз беседовали по телефону, я не услышал от нее причины, почему я должен ей сделать такое преобразование. Ничего, кроме того, что ей самой очень хотелось бы пройти через это. Но это произошло тогда, когда я уже не кидался делать такое преобразование любому желающему. Она несколько раз просила помочь ей в лечении некоторых людей, и с ее стороны я видел только потребительский подход, который мне всегда был противен в людях. Во время наших бесед я поднял вопрос о том, знает ли она о том, откуда появились у индусов ведические знания. На этот вопрос она мне ответила, что эти знания индусам передали белые учителя, которые пришли с севера из-за Гималаев. Женщина Махатма знала о том, что веды индусам были даны, не являются их собственным творением. Знала она, как и знали и знают об этом все махатмы, да и не только в самой Индии, но зная это, они продолжают обманывать весь мир, говоря о том, что это их учение. Это еще не все. Я ее еще спросил о том, как она думает, что учитель делает, придя в детский сад, начинает учить детей, не умеющих писать и читать теории квантовой физики, или учит детей алфавиту и грамматике языка для начала. Думаю, не нужно объяснять, какой она мне дала ответ, после чего я спросил ее о том, на каком основании тогда индусы-дети, получив азы ведических знаний от белых учителей, извратили переданные знания, приписали их самим себе и потом выдают всему миру, сейчас как великие духовные учения индусов. Как можно говорить о великом и светлом, если это великое и светлое замешано на лжи и обмане и представляет собой испорченный телефон? Никакого ответа на этот вопрос я не получила. Любой развивающийся человек, не говоря уже о махатме, должен быть предельно честным человеком в первую очередь. Но в широко распространяемых великих восточных учениях никто даже не упоминает о том, откуда пришли изначально эти учения к ним. Понятное дело, если бы они не знали, но они знают и молчат. Просто не хотят терять статуса великих учителей, которые к тому же извратили то, что им было передано. Такая позиция воришек, хотя и понятна, но означает полное несоответствие между тем, что они говорят и проповедуют, и тем, что они сами делают. И напомню, подобное происходит на уровне махатм высших духовных иерархов Индии.